Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». Сегодня наша программа пройдет в формате круглого стола. Будем разбираться с тем, что произошло в небе над Сирией, по сути. Я напомню, там был сбит наш самолет Ил-20. Сбили его сирийские ПВО ракетой С-200. А Министерство обороны Российской Федерации обвиняет в произошедшем Израиль, поскольку, по сути, нашим самолетом прикрывались израильские для того, чтобы нанести удар по объектам на территории Сирии. Так это выглядит, а дальше будут, наверное, какие-то последствия у этого инцидента. Вот в этом будем разбираться тоже. С нами Яшар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Здравствуйте, Яшар.
Добрый день.
С нами Сергей Серегичев, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый день.
И с нами Олег Фаличев, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Здравствуйте, Олег Валентинович.
Здравствуйте.
Ну и начнем с оценки произошедшего. Первый будет как раз Яшар Неизбаев. Яшар, пожалуйста.
Ну, я считаю, что это, конечно, трудная ситуация, в которой придется разбираться. Как мы помним, был опыт с Турцией, когда было тоже непонятно, как сбили, почему сбили, кто сбил. Хотя ситуация сейчас более-менее проясняется. И есть заявление со стороны Израиля, которое вы, наверное, уже слышали и в своем эфире говорили. Там говорилось о том, что виноват, ну, как бы Израиль соболезнует, но виноваты Иран, Сирия и Хамас, насколько я помню, вот. И российская сторона уже ответила на эти заявления, что это какое-то трагикомичное заявление. То есть здесь получается, что ситуация уже будет такая неоднозначная. И, наверное, может быть, нам напомнит даже то, что было в 2015 году. То, что было
после сбитого Су-24.
Да, сбитого Су-24, который был сбит в ноябре в Турции. И после этого отношения между Турцией и Россией просто очень сильно испортились. И вот здесь нужно будет наблюдать, что же все-таки будут делать государства, наверное, куда пойдут и что будет сделано.
Это Яшар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Сейчас слово предоставим Сергею Серегичеву. А Сергей Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я согласен с тем, что это трагическая случайность. Более того, я уверен, что израильтяне рассчитали все, чтобы этого не произошло. Просто произошла, видимо, серия накладок. Я думаю, они знали график полета этого самолета. Они, видимо, рассчитывали, что он будет на земле. Или, как минимум, уже коснется полосы, по каким-то причинам он задержался. Поэтому они дали экстренное предупреждение, вот, как наше Министерство обороны говорит, за минуту. Вот, и, ну, я не согласен с утверждением большинства о том, что израильтяне прикрывались. Если нам дадут пространственную схему расположения самолетов, мы увидим, что, возможно, я не знаю, они просто пролетали под нашим самолетом, возможно, даже соблюдая нормы ИКАО, не было даже опасного сближения, просто так получилось, что сирийский ПО с перепугу дали залп просто, и накрыли наш самолет. То есть в данном случае уместно говорить о низкой квалификации командира расчета. Но я в противовес вот ранее высказывающемуся мнению моего коллеги все-таки считаю, что так сильно, как с Турцией в 2015 году, у Москвы с Тель-Авивом отношения не осложнятся. Я ожидаю жесткой риторики, каких-то ритуальных дипломатических жестов, но не на уровне, конечно, отзыва послов. Может быть, там в Совете Безопасности будет что-то проведено, но реального охлаждения и понижения уровня отношений между Москвой и Тель-Авивом я не ожидаю.
Это Сергей Серегичев, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Сейчас слово Олегу Фаличеву. Олег Валентинович, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, ситуация не просто печальная и не просто... Она трагичная, во-первых. Во-вторых, она требует не только взвешенных оценок, анализа и разбирательства тщательного, но и принятия конкретных решений, которые предотвратят повторение нечто подобного в дальнейшем. Это первое. Второе. На сегодняшний день до конца непонятно, что произошло. Необходимо поднятие осколков, останков, частей самолета, поиск черного ящика. Только тогда можно будет принимать окончательное решение по политические, в том числе, военные, военно-технические и, может быть, другие. По тому, обострятся ли наши отношения, на мой взгляд, с Израилем, я имею в виду,
да.
Мне кажется, России придется, извините, скажу так, в очередной раз утереться, несмотря на огромное количество жертв. Почему здесь многое можно сказать, но, наверное, для вводной части
достаточно. Я просто сразу уточню, но, например, поднимут части самолета, выяснится, что да, действительно, был сбит ракета С-200, а что это изменит, как это повлияет на...
Это очень много изменит, потому что до последнего... Во-первых, надо понять, какова вина израильской стороны здесь. Как известно, и насколько я знаю и понимаю, в зоне боевых действий есть определенное соглашение, которое требует от не только израильской стороны, но и других стран, скажем, членов НАТО, так скажем, да, предупреждать российскую сторону о ведении, о начале ведения боевых действий или бомбо-штурмовых ударов. Этого не было сделано израильской стороной. Почему? Возникает вопрос. Точнее, если уж уточнять, оно было сделано всего за одну минуту до пуска ракет или сбрасывания бомб. Это раз. Это непорядок, и так, такого быть не должно от, казалось бы, дружественной страны, да. Что хотела этим Израиль сделать или военно-воздушные силы?
Как будто в первый раз, потому что до этого тоже были налеты на территорию Сирии, тоже бомбили объекты разные. Я так понимаю, что это ритуальное возмущение со стороны Российской Федерации это как раз и вызывало, но не более.
Ну, не более того, да. Поэтому здесь не просто случайность, мне кажется, не просто несостыковка каких-то действий. Здесь наглое нарушение правил не просто воздушного сообщения, общения и взаимодействия, да, с нашим командованием, которое находится в Хмеймиме. Это пренебрежение просто-напросто. Оно должно быть, конечно, каким-то образом наказано.
Это Олег Фаличев, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Сейчас вернусь к Ешароне Избаеву, попробую уточнить, насколько этот инцидент вообще может нарушить баланс сил в регионе и как-то изменить ту конструкцию, да, неосновательную, да, довольно хлипкую, но эта конструкция как-то позволяла договариваться разным сторонам. Вот сейчас,
знаете,
баланс
нарушен. Давайте вспомним, что было в 2015 году. После тех событий Россия сразу же ввела в действие закрытую зону полетов для Турции и вообще. То есть после этого события никто уже не смог летать по Сирии и бомбить ее, я имею в виду вот со стороны Турции. То есть турецкие бомбардировщики уже не могли залетать и проводить какие-либо операции. Я думаю, что в данный момент, наверное, будет что-то похожее, потому что и уже для большей безопасности и реализации некоторых своих планов Российской Федерации, ВКС, наверное, решит каким-то образом, вот именно для этой безопасности, как раз тоже закрыть определенные зоны.
И будем сбивать израильские F-16?
Вот как раз хотел этот вопрос задать.
Мы могли бы точно так же, получается, Россия будет сбивать турецкие самолеты. Все задаются, ну, нет, просто другая сторона уже понимает, раз зона закрыта. Я не эксперт.
Израиль не смирится с этим.
Поэтому я не могу знать, что они сделают и какие будут шаги. Но я говорю именно исходя из прошлого опыта. Другое дело, что, наверное, Израиль...
Насколько параллельны вот эти истории, насколько здесь можно проводить
параллели? Ну, с одной стороны, они вроде как не параллельны, но, с другой стороны, люди погибли, и вот это как раз-таки вызывает желание у людей получить, вот именно у россиянцев, какую-то справедливость, и поэтому государство должно как-то отреагировать.
Это Ешар Неизбаев, сейчас Сергей Серегич.
Я все-таки считаю, что Израиль не смирится с бесполетной зоной, и, возможно, она не будет вводиться. Может быть, будет просто пересмотрен регламент совместных действий, регламент оповещения. Может быть, будет введено правило, что если нас не оповестили как минимум там, за 2 часа до операции, мы сбиваем все самолеты. Возможно, будет такое правило введено. Вот, неофициально, естественно, все будут от него отрекаться. Вот. Может быть, Израиль возьмет какой-нибудь тайм-аут там на месяц, допустим, там, скажет, что мы выполнили все текущие задачи в Сирии и бомбить не будем. Фактически подыграет нам. То есть как будет временная бесполетная зона с согласия Тель-Авива. Я думаю, что Израиль сейчас мучительно тоже продумает, там собрались аналитики, как выкрутиться из этой ситуации с наименьшей потерей лица, но при этом не зля русских. Потому что им злить русских в Сирии не надо. Потому что мы фактически за них делаем их работу. Мы сохраняем режим Асада, с которым израильтяне привыкли жить. И если мы неоднократно говорили Тель-Авиву, если вы хотите, чтобы Иран ушел из Сирии, гарантируйте безопасность Асаду и гарантируйте безопасность, собственно говоря, Тегерану. Потому что в Тегеране некоторые больные головы боятся, что в любой момент Америка может начать операцию против них. И Израиль может подключиться, ну или может не подключаться, но неважно. Поэтому, и, соответственно, Иран и держит и в Сирии своих людей, и Хизбалла, собственно говоря, в Ливане, и Хамас в секторе Газа и другие. Что когда, если по Ирану все-таки американцы нанесут неожиданный удар, да, неожиданную там в крылья свободы прилетят, то они в ответ активизируют всю эту террористическую дугу на границах, соответственно, с Израилем, для того, чтобы угрожать израильскому союзнику и заставить... То есть они откроют второй фронт.
Но это патовая ситуация.
Да, это патовая ситуация, она очень сложная, она очень опасная. Поэтому будет сейчас вот политика дипломатический и, возможно, военно-технический или военно-организационный торг. Возможно, израильтяне прекратят проведение активных операций, но на некоторое время. Полностью они тоже не могут.
Это Сергей Серегичев, а Ешар хотел добавить,
да, Ешар? Да, я хотел еще добавить, что действительно все очень зависит от того, какие будут сделать заявления и шаги. Потому что, вот опять же, возвращаясь в Турцию, потому что я все-таки больше связан с Турцией, чем с Сирией или Израилем. В те дни сразу же было сделано несколько неправильных шагов. Во-первых, это были очень резкие заявления и премьер-министра Турции, и президента Турции, и также шаги в виде того, что турецкое правительство направилось к союзникам из НАТО, и это все выглядело так, как будто оно прибегнуло к такой попытке к защите, к некой защите. И это все, мне кажется, было неким раздражителем, которое не помогло помириться. Потому что
усугубило только.
Усугубило, потому что в те дни, знаете, я так как я все-таки журналист, я проводил интервью с экспертами именно российскими на эту тему, и они все отвечали вот точно так же, как мы здесь, так сдержанно, что это не помешает сотрудничеству, что политики найдут возможность как-то выйти из этой ситуации, и все, вот, ну, там было минимум 4 или 5 экспертов, которые были довольно-таки весомыми, они вот, у них были такие ожидания, что эта проблема не возрастет, вот, то есть сейчас это очень важно.
Это Ишар Неизбаев, Олег Валентинович.
Я добавлю то, что когда проигрывают дипломаты, их ошибки нам приходится устранять военным. И так бывает постоянно, практически за последнее время.
Потом все равно возвращаются к дипломатам.
Понимаете, да.
Только когда молчат, ты уже не вернешь.
Когда молчат музы, говорят, да, начинают говорить пушки. Так и здесь примерно. Вот недавно в Сочи прошла встреча. Путин... Эрдоган, да, кто там еще был?
Был Путин и Эрдоган, до этого был в Тегеране, да, Путин, да. Эрдоган и Рухани.
До этого, значит, представитель Ирана, с Ираном мы. А где Израиль, ребята, если вы договариваетесь на троих, там, и все нормально говорите, а Израиль как бомбил, так продолжает бомбить, но он активный игрок там, в этом регионе, правильно, да?
Это у его границ,
поэтому тогда, значит, надо как-то искать выходы на Израиль, на его политиков и решать вопрос.
Эти выходы и есть. Просто Израиль не собирается становиться четвертым участником. Израиль считает, что достаточно того, что он прогласил доктрину обороны национальных интересов. Израиль не скрывает, что он, собственно, делает в Сирии. Они уничтожают объекты Хамас, в основном объекты Хизбаллы, или объекты, которые могут способствовать усилению военного потенциала, опять-таки же, Хизбаллы. Все. Другие объекты они не бомбят. И их беспокоит возможное проникновение агентов Хизбаллы и отрядов Хизбаллы, значит, соответственно, в приграничную зону, которую, поэтому сейчас там наша российская военная полиция патрулирует, мы договорились об этом, вот, и в свете того, что на Нетаньяху заведено антикоррупционное дело, предстоят серьезные выборы, у него серьезный оппонент в Высшем суде справедливости, аналог Конституционного суда, в суде богатств, он не может сейчас слишком сильно сдавать назад. Какую-то паузу он может взять, объяснив тем, что мы достигли больших успехов, нам нужно вот выяснить, что случилось с русским самолетом, потому что это наши союзники, да, но в то же время прогласить, что мы подтверждаем бесполетную зону в Сирии для нашей авиации закрытого доступа, он не может. Избиратели не поймут.
Я сразу только уточню, а можно ли вообще Россию и Израиль в Сирии назвать союзниками?
Мы тактические союзники. У нас есть одна общая цель. Даже две. Мы хотим сохранить режим Асада, и мы хотим уничтожить террористов, которые там находятся. Только если для нас главная цель – это Тахрир аш-Шам, бывший Джихад ан-Нусра, запрещенный в России,
для Израиля...
то для Израиля это, Хамас. Конечно, Хамас, и Иран, в первую очередь Хизбалла, и Иран вообще. Вот. Израиль очень напуган усилением военного присутствия и политического присутствия Ирана на территории Сирийской Арабской Республики. И Израиль пытается это остановить. правительство. Проблема в том, что на израильских политиков, да, это беспокойные избиратели, поэтому они выбирают военные методы как наиболее, с точки зрения избирателей, действенные. Хотя, если бы не было такого, да, общественного давления, может быть, они действовали по-другому. Они прекрасно понимают, что чем больше они бьют по Хизбалле и по Ирану в Сирии, тем сильнее иранцы усиливают там свое присутствие. Окапываются, создают эшелонированную систему ПВО и так далее. Вот. Но они же не могут сами это сказать. Ребят, вот Сахал не может справиться, давайте будем договариваться. Поэтому они пока пытаются с помощью авиадубинки значит, уничтожать объекты Хизбаллы. Недавно вот они отчитывались перед прессой, сказали, что там огромное количество объектов уничтожено, заторможено строительство. Заторможено, не в полностью остановлено. Некоторых ключевых военных объектов Ирана в Сирии. Но проблема не решена.
Это Сергей Серегичев, обращаюсь к Олегу Фаличеву. Олег Валентинович, а вообще, насколько жизнеспособна версия, что это провокация, сознательная провокация для того, чтобы как раз, ну, несколько поссорить Россию и Израиль?
Ну, провокация со стороны чьей возникает вопрос?
Не знаю, возможно, тогда со стороны Асада, со стороны Ирана.
Их нет.
Со стороны Ирана.
За кулисье. Я рассматриваю это лично я вот как или трагическую случайность, да? Или, может быть, преднамеренное действие. Ну, я не знаю, там сначала проходила информация даже о том, что израильская авиация, когда наносила удары, возможно, одна из ракет могла отклониться. Вот. Это вариант, ну, его нельзя исключать, так скажем. Хотя он один из минимальных, да? Поэтому говорить о провокации, наверное, нельзя. Все-таки это случайность. Еще почему? Ну, наверное, с радиослушателей будут задавать вопросы, может быть, сейчас надо ответить на главный вопрос. Почему пусковая установка С-200, да, могла обстрелять наш самолет? Да. Первое. Если говорить о провокации, то провокация только со стороны израильских ВВС. И, насколько мы знаем, там очень опытный летный состав, имеющий очень много налета, причем в боевых условиях и так далее, и так далее. Так вот, летчики израильские не могли не знать, что радиолокационная отметка от Ил-20, она гораздо больше, чем от истребителя F-15, да?
F-16,
извиняюсь, да. Просто летчики перед нанесением бомбового удара и стараясь, чтобы их не сбили, да, могли прикрыться за эту отметку, спрятаться и, более того, приблизиться на недопустимо опасное или близкое расстояние к нашему самолету. Понимаете? Вот в этом, да, могла быть провокационность действий. В этом да.
Можно ли это назвать провокацией, с другой стороны, если они таким образом просто хотели выжить и уйти из-под удара ПВО?
Ну, оценка нашего Министерства обороны
опасный военный маневр.
Можно это сказать. Во-первых. Во-вторых, я думаю, досконально это будет все расследовано еще и с помощью спутника и группировки. Во-первых, над районами боевых действий, как вы знаете, в последние, ну, не только последние годы, так сказать, висит прежде всего, конечно, американская спутниковая группировка, но я думаю, и наша сейчас. Постоянно все это сверху очень хорошо видно. Откуда пошла ракета, где были фантомы, фантомы вот эти вот находились. Поэтому это во-вторых. И в-третьих, ну, я уже говорил об этом, когда будут черные ящики подняты, расшифровка переговоров, да, командного пункта, в том числе и летчиков. Я думаю, все точки над «и» будут расставлены. И, ну, увы, предпринять в этой ситуации у России что-либо жестко, вот как вы говорите, бесполетная зона, так далее.
Это мой коллега.
Вот, я думаю, не пойдут на это.
Мне вот тоже, если позволить, технический вопрос, но ведь российская сторона, даже если ее не предупреждали и израильтяне, но не могла не знать, что эти самолеты направляются к территории Сирии. Ну, сам Ил-20 самолет, разведчик, и тоже прекрасно, я думаю, видит небо. А как такое, в принципе, могло произойти? Ну, это было неожиданность.
Ну, во-первых, там время подъема авиации, вы сами знаете, там расстояния никакие, да? Для, тем более, истребителя. Раз. Второе. Наш самолет Ил-20, что это за самолет? Это, в принципе, самолет тихоходный. Последний выпуск этих самолетов был прекращен в 1976 году, представляете, ну, почти 50 лет назад, да? Второе, для чего он предназначен? Для тихого баражирования над районом боевых действий. Раз, для ведения радиоэлектронной радиочинической разведки. Два, для радиопереговоров, для, и так далее, и так далее. Много функций. Поэтому объясняется экипаж, почему там 16 человек. Да. Да, там не только экипаж, но и сидели операторы и так далее. Угу. А, так вот, вот, значит, этот самолет не мог быстро двигаться там или перемещаться. Скорость у него, тем более он уже, насколько я могу судить, он находился на глиссаде снижения, по-моему, для посадки в аэропорту Хмеймима. Я не знаю, ответил я на вопрос ваш или нет?
Отчасти ответили, конечно. Ешар, вот сейчас кто с кем должен договариваться, я имею в виду, вот для того, чтобы избежать какой-то эскалации? Я не знаю, Турция та же заинтересована в том, чтобы сейчас, ну, как-то рассорить Россию и Израиль?
Я думаю, нет. Вот на данный момент Турция, можно сказать, что она вот на вчерашней встрече получила очень большой карт-бланш и получила возможность, по крайней мере, может быть, на короткое время, потому что многие сейчас обсуждают, что, ну, можно сказать, что Турция сейчас в победителях, в том смысле, что она, ведь когда 7 сентября Эрдоган предлагал завершить действия военные и прекращение огня, то Путин прямо в прямом эфире сказал ему, что это невозможно, потому что нет стороны, с которой мы будем об этом договариваться. Да. И тогда уже показалось, что все, военные действия начнутся, даже давали число 10 сентября и так далее, но нет, в результате вчера мы услышали, что, оказывается, военных действий не будет, будет некая буферная зона, некая зона демилитаризации, и поэтому вся ситуация сейчас выглядит так, что это на руку Турции, в любом случае. И к тому же нет таких противоречий, мне кажется, у Израиля и России в этой зоне Сирии, которая могла бы помочь каким-то образом или отвлечь от интересов Турции. Вот, поэтому я не вижу такого. А если вы все-таки говорите о сознательном, кому это может и вообще что ожидать, ну... Наверное, надо вот... Сегодня первый день, да? Вот
да.
Вчера он был сбит, самолет, сегодня первый день. Наверное, надо подождать, потому что мы сейчас можем только гадать, а завтра уже ситуация так изменится, мы узнаем что-то новое, и наши слова просто уже ничего не будут значить. Но очень важно понимать, какие будут заявления, какие будут действия. Пока выглядит все так, что действия со стороны Израиля и России, правильно, главным образом со стороны Израиля, кроме вот все-таки вот этих заявлений, потому что, насколько я понял, России они не понравились.
Ну, да, по крайней мере, заявление со стороны Министерства обороны Израиля, это Ешар Неизбаев. Сергей Серегичев, вот ваша оценка, как, скорее всего, будут вот сейчас в ближайшей перспективе развиваться события, вы уже давали примерно такую картину?
Я думаю, что как только израильтяне сориентируются в ситуацию, будет какая-нибудь делегация на уровне там представителей спецслужб, может, там неофициально прибудет в Москву или где-нибудь на нейтральной зоне встретиться, либо будут переговоры. Будут искать некий компромиссный вариант, безусловно. Компромиссный вариант, который вот больше степени компромиссом для нас, нежели для Израиля. Ну, может быть, Израиль, единственное, что вот нас может успокоить, так Израиль пойдет на временное прекращение операции. Но при этом Израиль скажет, что он сам берет на себя эти обязательства, но сам же может их себя и снять. То есть это не по совету безопасности ООН, не по чему-то. Просто так взяли, вот как бы... Даже они могут говорить, что мы переходим к новому этапу операции против иранских военных объектов в Сирии, разведывательному. Мы накапливаем информацию для будущих ударов.
Хорошо, иначе спрошу, как-то не парадоксально звучит сейчас, но может ли этот инцидент сблизить позиции Российской Федерации и Израиля и подтолкнуть к заключению каких-то более-менее твердых соглашений?
Так у нас и так с Израилем есть масса твердых соглашений. Вот, поэтому я и уверен, что эта ситуация будет разрешена. И я также согласен со своим коллегой в том, что будет разработан комплекс мер по недопущению подобных ситуаций в будущем. То есть, возможно, будет изменена схема оповещения. Возможно, будут проведены кадровые перемены. Кого-то там заменят в израильском генштабе, кого-то у нас поменяют, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Потому что действительно... Но я думаю, что наши засекли взлет израильских истребителей, там как в комнате, если в одном угле они взлетают, в углу. Но другое дело, что они не думали, что так все сложится. Израильтяне тоже так не думали. Они столько раз уже летят бомбить, и ничего, нормально, все, все время расходились. Вот, тут просто произошла некая вот случайность. Вот. Поэтому будут предприняты меры для недопущения таких случайностей в будущем.
Я напомню, с нами Ешар Неизбаев, Сергей Серегичев, Олег Фаличев. Обсуждаем произошедшее в Сирии, где погибли 15 российских офицеров. Был сбит наш самолет Ил-20. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем произошедшее в Сирии, гибель наших офицеров, сбитый российский самолет Ил-20, ну и возможные последствия этого происшествия. С нами Ешар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, Сергей Серегичев, доцент Российского государственного гуманитарного университета, и Олег Фаличев, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Сейчас уже будем принимать звонки, вопросы со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Ну вот смотрите, министр обороны делает жесткое заявление, согласованное с президентом. Виноват Израиль, в том числе не предупредил. Тут же президент странным образом называет эту трагедию цепью случайных трагических событий. Хотя каждый из нас знает, что в военном деле и в другом никаких случайных событий просто не бывает. Вот это не последовательность заявлений. А вот вопрос такой. Скажите, является ли по сути отсутствие предупреждения от Израиля вот этим случайным трагическим обстоятельством? И как вы думаете, наша страна просто утрется? Или что-то ответные меры какие-то реальные будут?
Спасибо. Многократно эту тему уже поднимали, но, видимо, придется ответить еще раз уже специально для Сергея Алексеевича. Ешар?
Я все-таки, конечно, не сторонник таких вот резких действий и так далее, но я могу только вот апеллировать к тому, что мы действительно видели, читали и слышали заявления, которые были, ну, такими, да, резкими со стороны Минобороны, например, министра обороны Российской Федерации. И, наверное, пока вот нужно все-таки анализировать, а вот так вот сразу резко делать какие-то движения, ну, в наши дни, в нашем мире, это, наверное, все-таки не совсем позволительная роскошь.
Ешар Неизбаев, Сергей Серегич.
Я все-таки считаю, что жесткие заявления. Жесткий ответ будет состояться в жестких заявлениях, в жесткой риторике. Возможно, будет совещание в Совбезе ООН. То есть такой политико-дипломатический уровень. А на военно-техническом уровне ничего не будет. Но в самом деле, ну не будем же мы сбивать израильские самолеты, когда они будут выполнять свои задачи в небе суверенной Сирии. Да, формально такое право у нас может быть, там правительство может делегировать такие права, но к чему нас это приведет? Если мы начнем сбивать их самолеты, они начнут сбивать наши, потом американцы подключаться. Мы хотим развязать Третью мировую войну, и это совершенно неправильно. Поверьте мне, Израиль свое получит. Другое дело, что большинство наших с вами слушателей об этом никогда не узнают. Мы увидим последствия этих ответных шагов России. Они будут делаться в тайне. Может быть, Кремль когда-нибудь озвучит некоторые из этих шагов. Вот. Какие-то уступки мы все-таки выбьем с израильтян в обмен на то, чтобы мы публично утремся. Надо прекрасно понимать, что Нетаньяху, даже не столько Нетаньяху, сколько общественное мнение в Израиле рассуждает так. Мы знаем этих русских, они хитрые. Они вот публично утираются, а на самом деле что-то там в тайне готовят. Ожидание ответного удара – это самое страшное наказание. И мы будем этим манипулировать и тихонечко давить на Израиль.
Это Сергей Серегичев, Олег Фаличев, Олег Валентинович.
Армия подчиняется политическому руководству страны, а политическое руководство никогда, я считаю, на обострение отношений и на разрыв с Израилем не пойдет. Хорошо ли это, плохо, я не буду сейчас оценивать этого, но наше руководство, элиту финансовую, в том числе олигархическую, связывают очень многие нити, не только политического характера, но и экономического, финансовые и другие. Рвать эти связи, я думаю, наша элита и олигархат не намерены. Ну вот и третье, наконец, принимать досудные решения способен только Трамп и наносить удары. Мы не можем, естественно, ему уподобляться, пока не будет проведено расследование и выносить каких-то жестких решений об штурмовых атаках, скажем, территории Израиля, конечно же, никто не будет.
Ешар хочет добавить,
да? Я хотел сказать, что мы живем в такое время, когда все-таки важно не то, что то, что вы делаете за пределами знания людей, а наоборот, когда информацию получают люди. И поэтому какие-то скрытые договоренности, они в данной ситуации все-таки не совсем помогут, потому что народу и, ну, вообще в целом, ну, нужно знать, что наше государство сделало, чтобы не потерять свое лицо. Это важно. То есть, мне кажется, совсем все наоборот обстоит. Нет, возможно, за дверями они не возьмут что-то, но перед лицом народа они все равно скажут и сделают, возможно, и получат даже, вот как помните, с извинениями Эрдогана, да? То же самое будет.
Довольно странные извинения.
Но заметьте, что большинство все-таки услышала, что извинения были. И на самом... Я, как человек, который знает турецкий и русский, я скажу, что извинения были на русском, поэтому здесь как бы поставлена точка. Там извинения действительно были. Вот. Поэтому здесь будет точно так же. То есть мы как в качестве пиара получим, и народ будет доволен. А что будет вот за закрытыми дверями, вот этого мы не знаем.
Возможно, мы можем получить в качестве такой асимметричной компенсации негласное разрешение от Израиля зачистить Идлиб. И когда мы начнем зачистку Идлиба, Израиль будет всеми силами как бы тормозить международное осуждение этой акции со стороны России. Вот. Израилю не привыкать так действовать в секторе Газа. Также действует не обращение на кого внимания, кроме американцев. И, возможно, Израиль скажет: если вы считаете, что нужно зачистить Идлиб, мы поможем вам, мы поговорим с Вашингтоном, и мы сдержим Вашингтон, да, там вот на пару недель.
Это очень интересный сценарий,
да,
кстати.
Да, вот, и получается, что общественное мнение получает то, что ожидали. Да, вот наш самолет сбили, а мы в ответ уничтожаем террористов. И ведь это можно привязать к заявлению Шойгу. Он искал, наш самолет-разведчик искал, да, базы, где делаются дроны в Идлибской зоне. И вот теперь мы найдем эти базы, возможно, с помощью Израиля, получим основания и зачистим эту Идлибскую зона. А Тель-Авив будет тем временем какое-то время по нашей договоренности сдерживать Вашингтон от активных действий.
Да, очень
чем
выгодно.
У него нехороший размен?
Санчиксон задает вопрос, это скорее Олег Валентиновичу. Почему такие старые самолеты? Как они вообще летают? Где новая военная техника? Может, такая нищая страна, Олег Валентинович?
Ну, во-первых, Ил-20, он несколько раз модернизировался. Давайте не будем говорить, что он старый. Да, планер старый, понятное дело. Самолет, последний выпуск был в 1976 году. Но за это время он прошел очень большую модернизацию. Планер нормальный. Более того, он оснащен, напичкан радиоэлектроникой. И вполне может выполнять свои локальные задачи на конкретном тактическом районе боевых действий, на ТВД. Это первое. Второе. У нас уже есть самолеты, создан уже новый самолет радиоэлектронной разведки. Вот, он прошел испытания и, насколько я знаю, принимается на вооружение нашей российской армии в Сирию. Правда, пока еще в массовом количестве не запущен. Ну и последнее самое. В Америке, вы сами знаете, есть самолеты, которые участвовали еще во Вьетнамской войне. Там заменены движки, тоже радиоэлектроника, они до сих пор летают.
Ну, Thunderbolt тоже самое.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Да, Олег.
Что нужно сделать нашей стране, чтобы уйти из Сирии, не потерявши лицо? По-быстрому. Все.
Спасибо, принимается.
Кому?
Кто?
Кому?
Всем.
Всем?
Кто готов?
Ну, хорошо, давайте я.
Сергей Серегович.
Если мы хотим у Сирии идти по-быстрому, это не получится. Потому что мне сложно себе представить ситуацию, что боевики в Идлибской зоне говорят: ой, Россия собралась уйти, ладно, мы сейчас дадим оружие. Ой, а вот здесь тоже надо разбомбить. Здесь такая взрывчатка нестабильная, помогите, пожалуйста. Давайте сейчас мы конституцию подпишем, сейчас выборы проведем. Ну, вы месяц хотя бы подождите, и все-таки мы там торжественный обед приготовимся. Этого не будет. Наш уход оттуда ухудшит нашу безопасность. Мы уничтожаем там террористов, которые иначе бы нам пришлось уничтожать себя дома, в Москве и в других крупных городах. Мы этого делать не собираемся. Не собираемся прочищать наши больницы, школы, детсады в зону боевых действий. Что Северный Кавказ Кавказ – это зона боевых действий? Нет, мы с начала 2000-х годов, из 90-х, мы стремились сделать Северный Кавказ мирной зоной, а не зоной боевых действий. И за счет того, что часть боевиков оттянулась в Сирию, и там будет уничтожено, мы частично этого добились, и мы работаем в этом направлении. Поэтому мы оттуда уйти не можем. Тем, кто призывает к такому варианту, я советую посмотреть на вариант Афганистана. Мы ушли оттуда в 89-м году, и сейчас американцы сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваемся мы. И они то ли уходят, то ли не уходят. Вот. И многие в Афганистане считают, что это была ошибка уйти оттуда. Есть мнение о том, что мы могли вывести основную часть войск, но продолжать поддерживать правительство Наджибулы. Я понимаю, что для большинства политика – это вот яркие решения ярких людей, но на самом деле это всего лишь 1% от верхушки айсберга. Все остальное – это работа, которая большинству людей, она может быть и видна, но они в ней не понимают. Мы делаем в Сирии очень сложную работу. Мы ее уже наполовину сделали. И будет предательство по отношению к нашим жертвам и к жертвам сирийского народа вот так быстро оттуда уходить. Мы все равно рано или поздно туда уйдем, но мы должны выполнить задачу, мы должны помочь сирийцам построить у себя мирную жизнь. Не сами ее построить, а всего лишь помочь им.
Это Сергей Серегичев и Шар Неизбаев.
Я хотел сказать, что ни одна страна не заинтересована в том, чтобы вести и продолжать. Ну вот Россия уж точно не заинтересована в том, чтобы находиться длительное время в Сирии. Однако, если учитывать вот как раз-таки вчерашние договоренности, России еще придется длительное время, наверное, оставаться на этой территории, потому что именно российская армия совместно с турецкой будет контролировать вот эти зоны. Во-первых, это зоны деэскалации были, сейчас это уже буферная зона, демилитаризованная зона, и, как было заявлено, эти зоны будут охраняться российскими военными. Поэтому вот так вот взять и уйти, действительно, не завершив операцию, а завершиться она может только тогда, когда будут очищены все территории от террористов, а сейчас, как мы понимаем, это сделать все труднее и труднее. Вот как раз-таки Идлиб, вопрос Идлиба нам тоже показал, что это не так уж легко сделать.
Это Ишар Неизбаев, Олег Валич.
Ну, я коротко добавлю только о том, что уйти, не потеряв лицо, уже не получится. Не только потому, что мы туда очень много вложили, и человеческих жизней достаточно, так скажем, и средств финансовых, материальных, ресурсов и так далее. Здесь узел, в котором переплетены и вопросы политики, экономики и так далее, очень много. Россия, войдя, это как в той же игре, вход рубль, извините, выход 2, да. Дороже будет себе. Поэтому мы должны проводить там ту политику, которую проводим. Она, по-моему, в принципе, очень конструктивная, понятная. И другое дело, взвесить надо свои силы, надо привлекать новых игроков, вот то, о чем я говорил. Но почему только мы? А где наши союзники, в конце концов? Почему только вот сейчас Турция, ну, Иран еще, да? Страны ОДКБ, да, можно было бы подумать. Другие страны, которые могли бы как-то поучаствовать.
Да, в странах ОДКБ в большинстве вот боеспособной армии – это одна дивизия. Если они ее туда заберут, там все рухнет.
Ну, это другой вопрос, но тем не менее.
Тем временем Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования Российской Федерации в связи с инцидентом с самолетом Ил-20 в Сирии. Это постпредство в Организации Объединенных Наций. Сейчас пометки срочно публикует агентство РИА Новости. Еще один звонок примем. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Да, Олег.
Ну, знаете, мне Путин напоминает нашуренную лошадь. Его ведут, и он сам не знает куда. Кого он слушает? Киссинджер, американцев, евреев? Когда они нам были друзья-то, господа?
Сергей Юрьевич. Кого слушать надо?
Ну, во-первых, наш президент не лошадь, которую ведут куда захотят. Вопрос, американский президент является этой лошадью, которую наш ведет куда захочет, но это тема, скажем, для юмористов. Если говорить серьезно, наша политика по Сирии, вообще по региону, весьма взвешена. Мы, в отличие от многих наших партнеров, учли наши ошибки в том же самом Афганистане и стараемся проводить достаточно сбалансированную политику. Говорить о том, что наша политика состоит в том, что мы подыгрываем Израилю, подыгрываем американцам, Ирану. Нет, мы защищаем свои интересы, свои национальные интересы. Мы от этого получаем, да, будет звучит цинично, определенные дивиденды политического плана. Получим, возможно, и экономического плана, когда будем участвовать в восстановлении Сирии. Дай бог, что скоро такой этап все-таки начнется. И поэтому, понимаете, вот этот вопрос я бы скорее ожидал бы в сторону Трампа. Но не в сторону нашего президента, потому что мы очень аккуратно ведем нашу политику, чем, кстати говоря, бесим наших партнеров, которые хотят, чтобы мы ее вели вот напропалую, огольно, чтобы мы туда влезли, как американцы влезли во Вьетнам, а мы в свое время в Афганистан и так далее. Мы этого не допускаем. Да, сирийцы просили нас, чтобы мы развернули там полномасштабный экспедиционный корпус. Мы сказали, мы на это не пойдем. Помощь спецназам, да, помощь авиации, да, разведкой, но не более того. Это ваша война, вы ее должны сами закончить и победить. Оружием, поставками оружия поможем. Все. Но вот афганский вариант мы уже напрочь завернули, отказались от него.
Это Сергей Серегич, Ешар.
Я ежедневно изучаю турецкую медиа, и да, если мы обратим внимание на то, что было вчера, и я уже в начале передачи сказал, что можно оценить, что это как некая победа Эрдогана, но несмотря на это, если посмотреть, что пишут турецкие СМИ, вернее, турецкие эксперты, которые хорошо знают территорию, Сирию и вообще этот вопрос, кризис, они говорят, что, наоборот, они говорят, что у президента России, у Путина, да, это их слова, не мои, есть определенная картина, да, вот в которой у него есть какой-то некий пазл,
видение.
И он, да, некое видение, и оно со временем, оно все время складывается именно в его пользу. То есть они оценивают как, даже несмотря на то, что вчера показалось, что вроде бы та территория, которая должна была уже быть освобождена в результате операции с помощью ВКС, да, и наземными силами сирийской армии, она приостановилась из-за некоторых претензий Турции, но все равно это говорит о том, что, по их мнению, что это просто некая отсрочка. То есть, по их мнению, вот эта картина, которая в голове и видение Путина, она все время складывается. И до сих пор все то, что... Ну, мы же не можем из-за одной вот ситуации, которая, к сожалению, вчера сложилась, взять и вычеркнуть все те достижения, которые были до сих пор. И можно, на самом деле, если оценить ситуацию, вот те... Раньше же было 4 зоны деэскалации, а сейчас сколько?
Одна.
Вот. И о чем это говорит?
Олег Валентинович.
Ну, ведут ли Путина как стреноженную лошадь? Наверное, это вопрос неправильно поставленный. Я соглашусь со своими коллегами здесь, в студии. После мюнхенской речи Путина никуда не ведут уже. Мне кажется, если бы его вели, его бы не пинали и не поносили так, как вот сейчас иногда поносят в западной прессе. Это раз. Второе. Могу согласиться отчасти только с тем, что, может, в некоторых ситуациях вот в этой международной политике Путин уж больно осторожен и аккуратен. Плюс это или минус, можно обсуждать. Третье. Если взять Сирию конкретно, то я считаю все-таки, на мой взгляд, постепенно надо там пытаться сворачивать военную операцию. Да, нам ее, наверное, не дадут, но вкладывать туда средства все сложнее и сложнее, тем более людские жизни. Четвертое. Надо находить новых спонсоров, я уже говорил об этом, привлекать новые страны, там, ну, я не знаю, Белоруссия может согласиться, или другая какая страна, Казахстан, кстати, со своим астанинским процессом, да?
Да уж, скорее, Китай.
Китай, кстати, да, со своими ресурсами на восстановление, чтобы, потому что из России сейчас пытаются выкачать ресурсы еще и на восстановление Сирии. Насколько это правильно? Я думаю, у нас в Нечерноземье очень много...
Нет, восстанавливать Сирию мы, да, в одиночку не будем, мы об этом никто не,
да,
говорит.
Не будем и не должны, это правильно. Ну вот, собственно, и, наконец, еще вот один момент, который я бы хотел здесь подчеркнуть. Вспомним Великую Отечественную войну, да? Все для фронта, все для победы. Ни один российский, советский гражданин, да, за пределы своей страны тогда, была возможность, не было, другой вопрос, но не уехал. Все или на передней линии фронта, или на передней линии в тылу стояли, да, до последнего. Давайте вспомним, сколько из Сирии убежало народу. 5 миллионов, как минимум, да?
Ну, где-то так.
Вот. А другие, кое-кто, должен защищать вот ее. Вот это большой вопрос, вы знаете, над которым тоже можно подумать.
Алексей пишет. Во-первых, получается какой-то разговор в пользу бедных. Наши самолеты сбивают, убивают наших людей, а мы ничего не предпринимаем, так как боимся развязать Третью мировую. Никто, видимо, не боится, только мы. И вместо ответных действий ограничиваемся риторикой, которой на поверку грош цена. Почему? Мы так слабы? Спрашивает Алексей. Сергей Юрьевич?
Мы не слабы. Я думаю, что скоро мы это увидим воочию. Я более чем уверен, что Идлибскую зону будут зачищать. Потому что одной из претензий было то, что туркам не был предъявлен четкий план. Теперь он есть. Вот эти договоренности включают четкие временные лаги. Если они нарушаются или нарушается их содержание, мы получаем полное моральное и юридическое право начать зачищать эту зону, демилитаризовывать. То есть мы можем говорить, ребятам тяжело сложить свое оружие, отбуксировать свои ракетные установки. Мы им поможем, зайдем, поможем. А кто будет сопротивляться, того уничтожим. Там люди в заложниках, мы их спасем. Это
же
нормально.
Сергей Юрьевич, просто несколько парадоксально выглядит, когда израильские Израиль обвиняют, а мы в ответ зачищаем Идлибскую зону.
Дело все в том, что надо понимать, это наша главная цель. Зачистка Идлибской зоны означает завершение вооруженного этапа внутри сирийского конфликта. После этого уже можно вести речь о полномасштабном развертывании политического диалога в рамках всей Сирии и решать вопросы с курдами, кстати говоря, о которых мы сегодня не говорили, потому что это достаточно сложный вопрос. Из-за инцидента с самолетом сворачивать эти планы, обострять отношения с Израилем не стоит. Надо, наоборот, понимаете, воспользоваться этим, надавить этим инцидентом на израильтян и на американцев, сказать, да, ребята, это была трагическая случайность, вы здесь ни при чем. Вот так помогите нам сделать так, чтобы больше этого не было, а чтобы у нас больше не было повода впускать наши разведсамолеты в опасной зоне, давайте мы зачистим эту зону.
Это Сергей Серегичев, Ешар.
Я все-таки считаю, что я вот, знаете, я все время смотрю как журналист, да, и мы все время работаем с общественным мнением. Я понимаю желание вот народа, да, желание читателя и слушателя какой-то быстрой реакции, жесткой, в результате которой будут, ну, там, виновники наказаны, и мы все будем рады и торжествовать от победы. Но в нашем современном мире это невозможно. Вот такие действия, они должны быть взвешены, и как мы сегодня услышали как раз-таки и от Пескова, что сейчас, да, ситуация должна быть анализирована, и ее нужно хорошо понять, чтобы делать какие-то шаги. Люди ждут какой-то реакции, хотят резкой реакции, но это не совсем то, что поможет стране развиваться все-таки. Да? Вот эти любые резкие движения, они мешают именно дальнейшему развитию страны, и дружить все-таки лучше, чем воевать. И вот войну развязать 2 секунды. Кто эту провокацию устроил? Может, они как раз-таки ожидали вот этого конфликта с Израилем и так далее. Мы же не можем ответить на этот вопрос в течение каких-то там, даже там 20 часов не прошло. Поэтому здесь надо все-таки, наверное, всем быть более сдержанным и ожидать все-таки, что государство, оно, ну, все-таки, да, оно на стороне и как и своих людей, так и вообще интересов этих же людей.
Ты Ешар Неизбаев, Олег Фаличев.
Давайте честно все-таки скажем, вот, и радиослушателям, и самим себе. Ситуация во многом тупиковая. Почему? Мы говорим, что мы не слабы, вы знаете, а мы слабы все-таки отчасти. И по своим ресурсам, и по мощи, и по многим-многим параметрам. Поэтому мы не можем себе стучать там каблуком, как это делал Хрущев, по трибуне ООН, да, или размахивать там кулаками. Увы, приходится искать компромиссы. Не только потому, что мы такие умные, да, но и потому, что отчасти мы еще не такие уж, как думаем, сильные там. Это первое. Второе. На месте Израиля я бы, наверное, все-таки, если он хочет и желает оставить, сохранить отношения с Россией, я бы извинился, вы знаете, вот за этот инцидент. Ну, на политическом, на государственном уровне. Вот. Что дало бы, так сказать, повод для того, чтобы не раздувать эту, грубо говоря, ситуацию. Ну и последнее, воевать это, да, самое последнее дело. Воевать мы еще успеем, вот так я скажу.
Игорь еще уточняет, скорее вам, Олег Валентинович, среди военных будут искать того, кто допустил халатность? Это тоже одна из распространенных версий, что это, по сути, халатность была.
Ну, спасибо за вопрос, но искать среди военных тех, кто допустил халатность, а я не вижу, в чем халатность-то, собственно говоря. Не уточняет, Игорь?
Наш самолет-разведчик идет в той зоне, с которой заходят израильские самолеты бомбить объекты на территории Сирии.
Но мы же говорим о том, что израильтяне нарушили режим полета.
Да, но с другой стороны, мы же видели, как они взлетели.
нарушили. Они там предупредили нас за одну минуту. Это было им сказано. Это считай, что они не предупредили вообще ни о чем. И кого же на, это самое, наказывают среди военных? Да они выполняли свой воинский долг так, как это положено. И пилоты этого Ил-20-го, светлая им память, кстати, ребят, давайте так скажем, да, и экипаж весь, и командный пункт Хмеймими, я уверен, действовал так, как положено было действовать. Все шло по заранее разработанному сценарию. А какой-то оператор, начальник расчета на ЗРК, зенитно-ракетной системе С-200, нажал не ту кнопку. Я, кстати, давайте так еще скажу об этом. Я сегодня разговаривал с офицерами, ПВОшниками, которые служили еще в Советской армии.
У нас 10 секунд,
некоторыми на С-200. Так вот, на этой системе, оказывается, запрос свой-чужой, он не автоматически действует. Там нужно делать, нажимать на определенную тумблер, кнопку, чтобы понять.
В панике не нажали.
Вот так, да, а боевая обстановка, вот и все. Да.
Это была программа «Своя правда». С нами был Яшар Неизбаев, Сергей Серегичев и Олег Фаличев. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.